смотрите и слушаете «Радио Свобода», Петр Павленский, «Врата ада». Акция, которая стала невероятно знаменитой, поджог дверей Лубянки художником-акционистом Петром Павленским. Это шестая его акция, я перечислю предыдущие: «Шов», «Туша», «Фиксация», «Свобода». Это та, по которой, собственно говоря, возбуждено дело. Это «Свобода» — это поджог покрышек на Дворцовой площади в Петербурге вместе с рядом товарищей Павленский. Это осуществил отделение предпоследней акции. Это художник отрезал себе мочку уха, сидя на ограде института Сербского. И официальная акция называется «Горящая дверь Лубянки». Я думаю, что студия нам сейчас покажет видеофиксацию этого момента. Но в социальных сетях и в народе она уже, конечно же, получила название «Врата ада». Акция впечатляющая. Понятно, что фотографии еще красивее. И вот красоту этой акции, ее радикализм, ее социальную значимость мы будем сегодня обсуждать в студии с критиком Андреем Архангельским, писателем Татьяной Щербиной, художником Аленой Романовой. По скайпу и в записи у нас есть еще несколько специалистов, так сказать, из критического мира. Знаете, друзья, я хочу для начала посмотреть, все-таки еще раз пересмотреть. Я понимаю, что все видели выступление Петра Павленского в Таганском суде. Но чтобы не было такого впечатления, что он запросил себе статью о терроризме. Да? Все было как бы не совсем так. Все цитируют это интервью. Но давайте мы его процитируем уж совсем точно.
А вы думали, что могут переквалифицировать там на терроризм, на еще?
Ну, что-то там приезжали какие-то люди, там, они пытались угрожать чем-то, сказал все. Но я написал еще там ФСБ сразу свою собственную позицию по этому вопросу.
И все. Что вы написали?
Ну, я написал, что... что «Горящая дверь Лубянки» — это перчатка в лицо террористической угрозы. И что как раз ФСБ, оно и несет угрозу 146 миллионам человек. Ну все, военные суды подавляют любое проявление свободы воли. Ну и нужно с этим как-то, наверное, бороться, потому что это подавление жизни. Жизнь не стоит того, чтобы начать за нее бороться.
Сами свой поступок вы как хулиганство, вандализм квалифицируете, или у вас есть еще одна?
Ну, знаете, что я могу сказать? Я думаю, что или это надо рассматривать как жест.
Как жест, да, тут горящая дверь, да, это жест.
Ну, такая, скажем так, пощечина или перчатка вот этой в лицо террористической угрозе. А много же объявлений, государство же призывает бороться с терроризмом. Вот я борюсь с терроризмом тоже, с террором. С одной стороны. С другой стороны, я слышал или читал о таких эпизодах, когда как раз горящие двери или урны уже превращаются в терроризм. Ну, это вот как раз дело... Там, наверное, Сенцова, да, крымских, так называемых крымских террористов. Потом, по-моему, группа, если я не ошибаюсь, АБТО, когда тоже там какие-то двери или что-то, когда сколачивается группа, фабрикуется дело. То есть, по большому счету, тогда получается, что я повторил вот это действие. И тогда по логике вот этой вот судебно-правоохранительной системы меня должны подозревать не в вандализме, а в терроризме. Вот и все. То есть тогда или это терроризм, вот следуя этой логике, или тогда это жест просто.
Ну, этот репортаж, записанный нашими корреспондентами, то есть в Московском бюро «Радио Свобода». А теперь я попрошу показать нам интервью гражданской жены и творческой соратницы Павленского, Оксаны Шалыгиной, записанной нашими коллегами из проекта «Настоящее время» в Петербурге.
То, что делает Петр, это на самом деле его акция, это борьба за понимание людей, что такое политическое искусство. И он работает с механизмами власти, то есть СМИ как механизм власти, церковь, государство, ФСБ. Сейчас эта акция наиболее актуальна, потому что сейчас как раз нависла, да, некая как бы террористическая угроза как бы по отношению к России. Но на самом деле, ну, и как Петр это сказал в заявлении, что это Федеральная служба безопасности на самом деле представляет собой эту угрозу. Она на самом деле задавила и подавила население России, полностью лишив его воли свободной и какого-либо желания действовать и себя как-то ощущать какая-то единица. Люди устали от контроля, тотальный контроль. Полиция везде. У власти сидит ГБшник, то есть он просто как паук, он подавил все и лишил людей абсолютно, вот, я верю в идею, что тот, кто хочет быть свободным, он есть, на самом деле он свободен просто и все.
Ну вот когда слушаешь этот комментарий Оксаны, то, конечно, думаешь не о художественной составляющей, а о политической составляющей этой акции. Мне кажется, два вопроса, которые по-прежнему стоят перед обществом, эта акция Павленского ставит. Ну, конечно, главный вопрос – это уголовное преследование, да, вот мы увидим развитие этого сюжета, но вопрос возникал, искусство это или не искусство, насколько правомерно это высказывание в зоне искусства или политического активизма, и, наконец, то, что меня волнует больше всего, это то, почему такое количество людей, которые на самом деле являются экспертами в области современного искусства, предпочли откреститься от этого проекта, как проекта художественного, и сказать, да-да-да, что это все зона политического, это к искусству не имеет никакого отношения. Вот я бы хотела для начала послушать Глеба Морева, если он с нами на связи, по скайпу.
Я просто начал с того, что отчетливо помню свои впечатления как зрителя вот этой акции Павленского. Я помню, как я утром встал, открыл, значит, новостную ленту, увидел визуальную документацию этой акции. И помню, что первое и главное для меня впечатление было, это не ее визуальные особенности, вот этот черный силуэт Павленского на фоне эффектно горящей двери. Все это замечательно, действительно, очень профессионально и выдающимся образом продумано. Но для меня доминантной было другое в этой акции. Я сразу понял, что перед нами абсолютно жертвенный поступок. Причем жертвой здесь является, несомненно, сознательной жертвой, является сам автор, сам художник. В отличие от традиции русского акционизма, от Бреннера до группы «Война», до «Пуссирайт», Павленский здесь, как мы видим, не пытается скрыться. Да? Он не пытается уйти с места акции, как это всегда делала группа «Война», например, да? Или «Пуссирайт», или даже Бреннер, которому в свое время, когда был нарисован знак доллара на картине Малевича в Амстердаме, в свое время ему, значит, за что художник получил тюремный срок реальный, но в качестве одного из упреков к этой замечательной акции высказывалось то соображение, что как бы, это очень продуманный ход, потому что в Голландии очень гуманное законодательство и очень комфортабельные тюремные условия, то есть как бы художник максимально амортизировал последствия этого радикального жеста для себя. Павленский по пути амортизации идти не хочет и не идет. И здесь для меня актуализируется другая, как бы, очень важная для России традиционная культурная линия. Что вспоминается прежде всего? Вспоминается прежде всего народническая или, можно сказать, по-другому нигилистическая линия, которая связана у нас с фигурами середины второй половины XIX века, с народниками, с нигилистами, шедшими в народ, с людьми, которые жертвовали собой во имя каких-то высоких, с их точки зрения, идей, во имя идеалов. Эти люди, о которых Некрасов писал, что вот гражданин в его диалоге, выдуманном поэтом, значит, поэта и гражданина, что гражданину необходимо безупречно умереть, дело прочно, когда под ним струится кровь. Это не кровь жертв террора, да, как многие ошибочно поняли. Это не кровь государя или убитых чиновников. Это прежде всего кровь людей, которые жертвуют собой ради дела освобождения России, как тогда это формулировалось. Да. как писал тот же Некрасов в посвящении памяти Добролюбова, но более учил ты умирать. Да? И вот это сознательное вот жертва собой в поступке Павленского, на мой взгляд, доминантно. И это подключают вот эти две важнейшие линии, а именно линия русского акционизма 90-х последующих годов радикального искусства современного, подключается парадоксальным образом к другой важнейшей линии, линии нигилистической культуры, нигилистической традиции, которая, конечно, для русской культуры 19-го, начала 20 века является одной из важнейших, если не самой важнейшей. Все другие во многом действуют в противовес ей, отталкиваясь от нее, споря с ней, полемизируя с ней, но она является на самом деле мейнстримом. И от этого соединения этих двух линий, этих двух эстетик, этих двух мировоззрений, акция Павленского, на мой взгляд, получает совершенно взрывной смысл, да, взрывной эффект рождается, потому что это два очень сильных поля. Вот прежде того, мне кажется, прежде Павленского никому это соединить с такой ясностью и неизбежностью не удавалось. И очень важно, что последующее поведение Павленского на суде, вот все его слова и вся его линия поведение на суде, который сейчас продолжается, насколько я понимаю, еще идет, он подтверждает эти предположения, что смешны все были там соображения обывателей в Фейсбуке, что вот мы своими, значит, критическими интерпретациями этой акции, значит, усугубляем положение художника бедного, значит, и усугубляем его участь, что сейчас его бедного посадят. Понятно было, что художник Павленский просчитал все заранее. И это жесткий арт-сценарий, в который как бы эта посадка входит несомненно. Да? И таким образом, парадоксальным образом, он ничего не боится, а не боящийся человек совершенно неуязвим для Левиафана. Да? Потому что государство управляет нами с помощью страха репрессий, да? Против чего Павленский и протестует. И именно его безоглядная решимость делает его неуязвимым для государства. И в этом сюжете он как бы априори становится победителем. Государство вынуждено играть, назначая ему срок, например, государство вынуждено играть по его правилам, по его сюжету, который он предлагает государству, навязывает государству, а не оно ему. В этом смысле, опять же, художник оказывается в сильной позиции по отношению к государству, как чего вот это вот такого расположения фигур русская культурная традиция, русская культурная сцена давно не знала. Я бы сказал, со времен Солженицына, да, который говорил с государством на равных, а иногда с позиции силы. И в конце концов это государство победил, триумфально вернувшись на своих условиях. Вот Павленский, при всей, казалось бы, разнице этих двух фигур, Солженицына и Павленского, да, тоже выступает в сильной позиции. Это очень важная вещь. Это та вещь, которая делает эту акцию чрезвычайно значительной, помимо ее художественных достоинств, а именно, так сказать, вот семиотики ворот, врат, огня и так далее. Это, мне кажется, как раз более очевидным и, ну что ли, просчитываемым более легко, чем вот те коннотации, о которых я подумал.
Глеб, спасибо. Ну, давайте комментировать. Мне даже уже не интересно обсуждать, искусство это или не искусство. Глеб сказал, что это явление культуры. И мне кажется, что это правильное определение. Вот акция Павленского лежит в поле культуры. Алена, может быть, с вас начнем? Это сила или слабость художника? Вот Глеб говорит, что это сильная позиция.
Сейчас. Я хочу... Тут сидела, думала, я вдруг... Подумала, что Павленский, мы сейчас смотрели, когда, что он мне, я все время смотрю, я не столько слушаю, сколько картинку смотрю, что он очень похож на гимнаста Тибо. Может, кто помнит «Три толстяка»? Там был такой положительный герой. То есть для меня очень важно, как Павленский выглядит. Это для меня просто, ну вот, я не знаю, две трети дела. Он же, в этом смысле, он художник, который работает вот с собой, и собой являет некоторое сообщение своим телом, своим этим совершенно невозможно аскетическим лицом, а дальше уже от этого аскетического лица мы просто прямо как бы переходим к тому, что говорит Глеб. Потому что мне, конечно, в голову не приходили все эти народовольцы и нигилисты, ну, не приходили. И все это, ну, там, спанье на гвоздях, все такое. Я забыла об этом.
А что вам приходило в голову тогда?
Что мне приходило в голову, Мне приходило в голову, наверное, то, что это невероятного качества концентрация. Потому что, в принципе, для того, чтобы делать искусство, да, вроде как нужна сосредоточенность, конечно. Но этот человек сосредоточился так, что он превратился просто вот, ну вот у горелки, вот ее можно подкрутить, да, вот у паяльной горелки, вот можно подкрутить так, что пламя превращается в иглу. Вот он превратил себя вот в такую горящую иглу, и это было, вообще-то говоря, с первых же его акций. Потому что этот зашитый рот, от которого я тогда как-то совершенно шарахнула, что это слишком, ну куда? Потом эта проволока, ну это тоже, ну как-то, ну это, ну так не носят. Ну это же все...
Грубо, да, это все
ну,
старомодное.
Ну это, во-первых, да, это какая-то аффектация. Да. Это аффектация, это как-то, ну как-то это не... Провинциально, наверное, да. Ну как-то это слишком. Он последовательно шел по этой линии. И надо сказать, что это вызывает в Москве страшное сопротивление.
Значит, вы имеете в виду в культурном кругу?
Да. Это с точки зрения художественного восприятия московского, это не стильно. Это не, это очень... Это не...
Слушайте, а можно мы тогда посмотрим комментарий питерского искусствоведа вот Матвея, потому что это питерское, друзья мои, это питерское.
Да.
Анна Матвеева написала в прошлом году такую довольно большую обзорную статью под названием «Кто этот человек, умеет ли он рисовать?», но я хочу, чтобы мы сейчас начали с ее рассказа о том, что такое проект «Политпропаганда», который они делают, то есть Павленский делает вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной, вот комментарий, который мы слышали.
Это проект, который начали несколько лет назад Павленский и его соратница Оксана Шалыгина, они делают его вместе. Это проект, который направлен на, опять-таки, художественно-политическое высказывание, на тестирование границ между художественным и политическим, что, собственно, он делает и в своих акциях точно так же, но уже методом текстов. Сейчас это называется издательский дом политпропаганды. Начинался он как сайт politpropaganda.com, который сейчас работает, вы можете на него посмотреть. Потом стали выпускать бумажный журнал. Сейчас они уже выпускают книги политических художников, авторов, работающих на стыке политики и искусства. Как, например, Александр Бреннер, Барбара Шурц, некоторые другие. Это уже книжки. И публикуя маргинальных авторов, публикуя авторов, которые работают между писательским ремеслом и ремеслом художника, между художественным высказыванием и политическим высказыванием, они делают опять же все то же самое, пытаются осмыслить взаимоотношения человека и политики, общества и политики, общества и человека. Там, кстати, очень хорошо проявились умения Павленского, заданные, видимо, в ProArte, по видеоискусству, потому что в интернет-издании «Политпропаганда» очень много видео и хороших художественных видео, которые делает Павленский. Это тоже исследование общества, исследование маргинальных слоев общества. И, насколько я понимаю, вот это является для Петра и Оксаны сейчас таким даже более интересным, чем акции, проектом, потому что это проект продолжающийся. Акция все-таки разовая. Они случаются не чаще, чем раз в год, они требуют большой подготовки. И имеют потом большие серьезные последствия, которые надо разгребать. А политпропаганда – это у них вот продолжающийся проект, над которым они постоянно работают.
Анна Матвеева – арт-критик. Мы еще вернемся к ее комментарию. Ну вот, что называется, возвращаясь к вышесказанному. Меня занимает. Вот Алена версия, что Москва отвергает акции Павленского как очень старомодные, стилистически не совпадающие. А что, мы в Москве более ироничные? Что ли?
Лена, ну, вот какие? Слово «гламур» было произнесено по отношению к этому, да.
Гламурные?
Да.
Акции Павленского?
Да.
Не верю своим ушам.
Но это правда. Что называется, могу тебе... Ну, посмотри наши споры об этом.
Угу. Ну, нет, ну человек, который себя уродует, это что, это гламурные акции или фотографии?
Это не мои слова.
Все окей, да.
Да, это не мои слова, но обсуждение стилистики и вот это вообще все время предложение разделить.
художественное так, и содержательное.
Да, да. Что если мы смотрим на это как на политическую акцию, окей, давайте посмотрим. Но если мы смотрим на это как на искусство, тогда уж давайте по-взрослому обсудим все стилистические недостатки этого действия.
Понятно.
Вот. И, а я не могу это разделить. Это неразделимая история.
Я вообще, честно говоря, не очень хотела на этом фиксироваться, но давайте об этом поговорим. Татьяна Щербина, что вы думаете об этом художественном и политическом? А вообще, имеет ли это смысл какой-то в данной ситуации, вот этот разговор по художественной и политической, в этой реакции наших коллег, друзей? Я уже не говорю, конечно же, про реакцию, так сказать, большого интернета, который считает, ну, что за дурачок там какой-то вышел, да, там что-то такое устроил.
И вообще, скорее, реакции небольшого интернета, а большого телевизора.
Или, да,
это скорее реакция телевизора.
Андрей, если готов,
я готов
говорить,
да. Давайте, ну, да. Я начну как, с самого простого. С элементарного, с изложения идей экзистенциальных, теории экзистенциализма. Как известно, там одним из основных моментов, которые отменял экзистенциализм, это была дихотомия субъекта и объекта. То есть вот до этого философия никуда не могла деться от разделения на субъект и объект. Это очень просто. А вот экзистенциализм отменил, ну или попытался отменить, это разделение, сказал, что и то, и другое иллюзия. Вот в данном случае разговор там московской тусовки о том, искусство это или политика, мне кажется, вот он ложный изначально, поскольку я считаю, что это акция экзистенциальная. Я думаю, что важно что? Я думаю, что свои акции Павленский освобождает понятие политического, возвращает слово политическое в человеческий, как бы в по-человечески обиход. Потому что если задуматься, с чем у нас ассоциируется слово политический, если мы проследим эту историю, да, там вот, условно говоря, политический анекдот, да, с чем связано это определение? С тем, что это очень опасно. Вообще, я думаю, где-то с 20-х, с 30-х годов вот это стойкое словосочетание «заниматься политикой», да, «не лезь в политику», «не занимайся политикой», это все вот это вот как бы... Все, что связано со словом «политика», оно маркируется как опасность, danger, опасно, не подходи, не прикасайся. Да? Это, конечно, язык ведет себя совершенно, ну, язык подстраивается, он дает нам внятный сигнал. Слово «политика» означает опасность, он означает одновременно страх, он означает то, что, куда лезть нельзя. Я думаю, что это пошло, в общем-то, ну, вот где-то с 30-х годов. Все, что касается власти, называется у нас словом «политика», да, не лезь, как бы не лезь в политику. Поэтому слово «политика» фактически, оно является синонимом действующей власти, оно принадлежит власти. Павленский своей акцией, по сути говоря, отдает слово «политика» людям, отдает его нам. И от чего это происходит? От того, что он снимает вот эту перегородку между политическим и художественным. Потому что, на самом деле, я совершенно с вами согласен, что это деление на политику и искусство довольно бессмысленно, потому что любой художественный акт фактически является политическим, а политика, как известно, пользуется какими-то там попсовыми приемами. То есть вот это разделение, оно искусственно, оно нам внушено
в эпоху медиа, в эпоху,
оно нам внушено как бы искусственно и сознательно, нам внушают, что есть какое-то особое искусство, которое существует вот вне общества, там, вне политики, значит, вот художник, ты занимайся своим художничеством. Да? А вот существует политика, этим занимаются взрослые люди, или вот там человек звонит, допустим, там, на радио, и он говорит, вы знаете, вот политикой должны заниматься профессионалы, пусть они решают. Как будто бы есть какие-то специальные люди, которые занимаются политикой, а всем остальным, значит, и... ну, то есть вот язык
это
сам...
Это очень часто
язык сам как бы сам выстроил
во всех
вот эту...
соцсетях, что вы, да, художники, в политику не лезете. Да,
это можно противопоставление, потому что невозможно, невозможно сегодня совершить какой-то акт и при этом не совершить его, и при этом не быть политичным, если так угодно. Любое твое слово, любое твое действие, это уже, это и есть политика. Вот мне кажется, что Павленский возвращает смысл, возвращает слово политика людям. Вот какой еще, я вижу. Но то, о чем говорит Глеб, что это в первую очередь, это жертва, жертва, это жертвенность, да, безусловно, так.
Вы знаете, я встречала комментарии другого рода, связанные с концентрацией Павленского на себе, на своем теле, что это аутичная акция, что это виктимная акция, что это нарциссическая акция. Вот и такого
рода. Вот без этого нарциссизма и в то же время, я бы сказала, и мазохизма.
И мазохизма.
Это очень русская акция.
Важная составляющая здесь – это именно то, что это человек, который пришел и который не ушел. Да? То есть в этом смысле, то есть чем это принципиально отличается? Так, это кто это сделал? Это никто не сделал, это неизвестно. Кто сделал, неизвестно где, что. То есть это, ну вот скажем, да, страх, да? Вот страх на самом... Вот есть же люди, скажем, ну, когда увеличивается какой-то этот репрессивный, так сказать,
фон,
да, то люди уже начинают, ну, вот самоцензура, да? Ага, я вот напишу то, и... Да, даже не важно, даже какую-нибудь фигню полную, которая никого не волнует. А, пошел, будет тогда, да, может, вдруг меня уволят с работы, или, а вдруг на меня нападут так называемые хулиганы, которые, мы знаем, откуда эти хулиганы берутся, и забьют меня до полусмерти, да, там, ну, и так далее. А, вот это человек, который не просто, вот, скажем, декларация, а он этим хотел сказать. Я так себе представляю, что это человек, Павленский, имею в виду, который в себе также проживал это же. Мне страшно, говорил он. Так что мне с этим сделать? Как же мне победить этот страх? Да? Вот я чувствую, что вот что-то страшно мне. И он нашел способ. Вот я вышел, да, это в этом смысле, опять же, совершенно верно, что он все просчитал. Я выйду, я это сделаю, я покажу. Вот это, я подсвечу вот эти врата ада, да, то есть... Почему? О чем мы конкретно говорим? Ну, когда сравнивают, на Красную площадь вышли в 68-м году, да, семеро смелых. Вот это же такая же акция.
Вроде бы.
Они протестовали против ввода советских войск в Чехословакию конкретно, да. Здесь это не конкретно, да, не то, что вот, скажем, сделана конкретно одна акция, и вот против нее нет. Это ведь целое, вот что такое это, значит, ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ.
НКВД,
ФСБ. Никто никогда не сказал, вы знаете что, вот ФСБ это вообще другая организация. Мы, не, мы осуждаем все, что было до этого. Какой Дзержинский, да, это просто, это были преступники, да, это просто были государственные преступники. А мы совсем другое. Они не могут так сказать, потому что мы знаем, что, не, так сказать, ну... Не то чтобы то же самое, но и не совсем другое.
Не совсем,
да?
Другое.
Вот. Mm-hmm. И вот так вот выйти и сказать, да, значит, меня посадят, мне могут сменить терроризм, мне могут дать пожизненное заключение, могут 20 лет. И я даже себе представляю, это я про себя уже, что, предположим, дают ему какой-нибудь пожизненное, ну вот как Сенцову, 20 лет, да, дали. Просидит он 20 лет, вот подумала я так. И подумала, не-а, не просидит он 20 лет.
А почему?
Почему?
Не хочется заниматься какими-то гадательными, предсказательными вещами.
То есть вы там думаете, что политический режим сменится? Я так
думаю, что да? Ситуация
что,
как-то изменится.
И что в силу этих политических обстоятельств все
политзаключенные будут освобождены. Человек сказал себе, да? Я готов абсолютно на все. Меня убьют, повесят, казнят, посадят, будут пытать. Я на все готов. Я хочу сделать свое высказывание, но если я напишу это... В социальных сетях, в журнале, в газете. Я напишу, вот КГБ, это такая там...
Ну, уже сколько пишут,
никого это не волнует.
Это правда, да.
Вот что я сделаю. Я просто подойду и вот подожгу эту дверь, все просто обратили внимание на то, что это такое. Это не сжечь, это не устроить пожар, да? Это, ну, как бы подсветить, да, потому что понятно, что это потушили, как бы, ну, картинку, сделать картинку, да.
Ну, сделать жест.
Во-первых, это красиво, да.
Да.
Ну, вот это действительно жест, и это победа страха в себе самом, ну, которая может...
Он об этом говорит.
Да.
Он говорит о страхе.
Другим людям, которые не то, что не делают ничего подобного, но не делают там одной сотой даже, да, ну, что-то... которые уже боятся просто всего на свете.
Да, спасибо, Татьяна. Собственно говоря, это и ответ на вопрос о реакциях. Мы продолжаем обсуждать реакции культурного сообщества.
Я бы хотела добавить две вещи. Одно из обвинений, которое получил Павленский со стороны художников, актуальных, я извиняюсь, это обвинение в том, что художник не имеет права быть агрессивным.
Да что вы говорите?
Что вот это, вот до этого там он там что-то с собой делал, ну, нравится, не нравится, но это все-таки в рамках искусства, но что искусство, что тут он предал искусство, потому что он сделал агрессивный жест, призвал таким образом к агрессивным жестам и так далее. Значит, первое, что я хочу, или второе, что я хочу к этому добавить, это то, что чисто технически, насколько я знаю свойства бензина, дерева и так далее, эта история просчитана. Никакая дверь бы никогда в жизни бы не загорелась. Выплеснутый и подожженный бензин вспыхивает и гаснет. Он это все...
То есть эта акция рассчитана
абсолютно
на 2 минуты.
Он буквально. Это, конечно, да, вот все это знал, видео. Он это все проверил и так далее. И по-другому никак не может быть. Это, ну, я не знаю, для того, чтобы это загорелось, это надо много, не только бензина. То есть это, поэтому вот этот вот испуг, вот эта вера в то, что если бы не потушили, оно бы там горело и горело. Нет, конечно. Это жест. Это абсолютный жест и картина. Почему народ так мало включает мозги по поводу материалов и того, что можно при помощи этих материалов сделать, я не понимаю.
Ну, может быть, всесильное здание ФСБ пугает, Алена. Вот это здание сразу выключает мозг людям. Все перестают понимать, что это всего лишь здание, всего лишь двери, всего лишь... камень и так далее.
Ну, вот это обвинение в агрессии, да, что он предал святое искусство таким образом, причем со стороны не поклонников, как бы, не знаю, Репина и Шишкина, да, а со стороны людей, занимающихся акциями, занимающимися перформансом и так далее. Оно, конечно, удивительно.
Но мне кажется, у всех, просто у каждого есть свое святое. Например, вот упомянул Гепорев Бреннера, да? Я просто не перевариваю Бреннера. То есть для меня сравнение с Павленским кощунственно, да?
Потому что приводился пример.
Потому что для меня вот картины, да, которые он портил, это святое. Пришел какой-то идиот. Неважно, мне не важно по какой причине, но это как разрушение Пальмиры, да, этими гадами.
Так.
И взял и испортил картину. А он это объясняет, мне наплевать, чем он это объясняет. Не тронь, Нолиты, Тангера, Циркулюс Меус, да? Не тронь искусство. Значит, а вот как бы дверь Лубянки, ну, учитывая, да, ремарку, что это не пожар, да, что это именно 30-секундная акция и так далее. Это для меня не святое. Понимаешь, вот в этом заключается разница для меня лично.
Так, Татьяна, Андрей.
Да, опять придется начать с философии. Вот у Хабермаса есть такая замечательная книжка о том, что модерн закончился. И если сказать очень просто, да, святого больше нет. Вот в чем отличие нашего нового времени. Ну да. То есть он говорит, что вот принципиальная разница, вот то, что мы называем как бы там новым временем, модернистским, да, модернизмом, да, святого больше нет. То есть вот нет ничего трансцендентного. То есть ничего вне этого мира нет. Ну вот, условно говоря, речь идет о том, что люди оказались вот в этой ситуации брошенности, что не к чему больше апеллировать, что находится вне тебя. Да? И вот в этом смысле, если подумать с этой точки зрения, посмотреть на ситуацию, то, что в России сейчас пытаются... То, что она пытается сделать, это попытка как бы восстановить в одиночку вот этот набор святого, в то время как, допустим, в европейском мире, да, там, вопрос о святости или вопрос о чем-то святом, особенно если речь идет о каких-то объектах, да, он бы даже не возник. То есть такого вопроса в европейской дискуссии, скажем, там, не могло быть в качестве аргумента.
То есть да? Как нет?
Ну вот в какой-нибудь разговор там европейских интеллектуалов, можем мы представить, что кто-нибудь из них сказал бы, знаете, а вот для меня святое вот это. Нет. Слушайте, это не вопрос, как бы, ну, это больше не аргумент.
Нет, разрушение статуи Будды, ну, я не знаю, та же Пальмира и те же, извиняюсь за выражение, американцы, которые уничтожили Вавилон, никогда не прощу, никогда не прощу.
Татьяна, вы хотите сказать, что в дискуссии в Европе вопросы святости возможны? Я считаю то, что они возможны. То есть я бы добавила, что история европейского акционизма как раз говорит нам о такого рода спорах в странах, в которых европейский акционизм возникал, а относится это все, вся эта история к началу 60-х годов. Я вспомню здесь самых радикальных людей. Это венцы, это венский акционизм. Венцы, и восточноевропейский акционизм, польский, румынский, югославский, невероятно радикальный. То есть вот где искать истоки работы с телом, я бы обратила внимание именно на югославских товарищей.
Да, я бы тоже сравнил с венским акционизмом.
И я попросила отреагировать Томаша Гланца, это профессор Тюрьского университета, специалист по русскому авангарду, как филологическому, так и изобразительному.
Отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что меня очень задели некоторые комментарии в российской прессе на такую, безусловно, провокативную акцию Павленского, в которой говорится о том, что эта акция оправдывает убийства людей и призывает к новым убийствам, и которая считает эту акцию проявлением некого тоталитаризма 21 века, тоталитаризма со стороны художника и ему подобных художников, и которая считает в таком православном ключе, с обилием цитат из Нового Завета, эту акцию проявлением сил дьявола. Почему я считаю такой подход, скажем, очень опасным? Не потому, что авторам эта акция не понравилась, это абсолютно естественно. Вообще весь акционизм и искусство перформанса, которое началось по большому счету как отдельное художественное явление и течение, скажем, в 50-е годы 20 века, оно всегда не нравится большинству зрителей. Оно по определению направлено на некоторую конфронтацию с ожиданием зрителей, с ожиданием населения, которое это искусство, как правило, воспринимает как что-то ненормальное, как что-то патологическое, иногда преступное. Это просто черта, которая связана с этим течением с самого начала. Но если смотреть на реакции на такие радикальные художественные жесты, то надо сказать, что и в Восточной, и в Западной Европе у нас есть два таких больших исторических, культурно-исторических фона для наших размышлений. Одно – это просто интернациональный контекст, включающий Японию, Соединенные Штаты, Западную Европу, где перформанс активно проявлялся на протяжении культурной истории последних, скажем, 50-60 лет. И второй контекст, который по-своему ближе к современной России, это восточноевропейский. Но где надо сказать, я сейчас работаю в проекте по исследованию восточноевропейского перформанса второй половины 20 века, и надо сказать, что, насколько мне известно, то при коммунистических режимах в Восточной Европе преследования художников-акционистов, как правило, ограничивались тогда, когда доходило до судебного дела, ограничивались весьма символическими мерами наказания. И тут мы, конечно, в данном случае не знаем, что будет дальше, и как соответствующие органы отнесутся к этому явлению. Но Если на это смотреть с культурно-исторической точки зрения, то, конечно, кажется желательным смотреть, или это задача нас, как историков культуры, такой взгляд как бы предлагать или защищать, смотреть на это не в рамках там, борьбы с терроризмом, например, а в рамках культурной истории.
Вот выступление Томаша Гланца, которое вызвало живые реакции в студии. Как я погляжу, Татьяна категорически не согласна. С чем?
Ну, Томаш Гланц говорит, что художники создают фиктивный мир, да, они, который, вот, а мы живем в реальном мире. Так, минуточку. Мир, в котором мы живем, создан художниками. Мы это и есть реальный мир. Потому что мир, который был без художников, ну, скажем, изначальный, данный Богом, или как бы его ни называть, да, это, так сказать, горы, равнины, моря, океаны, все. Понимаешь? Угу. Все остальное создано художниками. Да? Поэтому это и есть...
Как только это кто-то увидел, какой-то глаз, вот с тех пор это и является... Конечно. Вот тогда и появился художник.
Так что мы живем в мире, созданном
художником. Глаза каждого человека являются художником.
То есть мы вообще про то, что художник не может быть безответственным, вот как общество ему все время говорит, что раз ты художник, ты вообще дурачок такой, безответственный. Так это вы к тому рассказываете?
Нет, что значит ответственный, безответственный?
Откуда слово ответственный?
Ван Гог ответственный или безответственный?
Ну, нет. Ответственно это... абсолютно перед своим даром. Абсолютно
перед своим даром, да, но...
Так, возражение. Дальше.
Так, у нас второе возражение. Второе возражение. Значит, ну, это, скажем, то, что я скажу, адресовано только людям, которым как-либо интересно вообще мое мнение. Я бы предлагала никогда и ни в каком контексте не давать ссылок на газету «Известия» в ее нынешней инкарнации.
Понятно. Вот. Ну, видишь, человек работает в Цюрихе, его это он приехал в Москву несколько дней, его глубоко перепахало. А он видел Москву перед этим там пару лет назад, и она была в более-менее нормальном состоянии.
Да, Андрей. Значит, по поводу венского акционизма. Дело в том, что это сравнение с венским акционизмом, оно довольно комплементарно для России. Да, потому что дело в том, что вот венский акционизм, он тоже похож, он схож со стилистикой нынешнего русского акционизма, он схож своей физиологичностью, своей жестокостью по отношению прежде всего к собственному телу. Это работа с телом, это очень физиологичное искусство венское, имеется в виду, и это в первую очередь работа с коллективной и с индивидуальной посттоталитарной травмой. Но все-таки верно, это работа с обществом,
в этих сравнениях,
с которым все-таки имеет смысл разговаривать. То есть
мы вспомним венцев 60-х годов,
между прочим, это очень консервативное общество, которое совершенно не понимало. Да. В этом смысле общество в какой-то степени...
Я, собственно говоря, если мы говорим про Лилих, я про это. И про то, что хотя бы слабые, но репрессии были, и тюремные сроки у венских акционистов
были. Это нельзя назвать, конечно, репрессиями. Да, там кто-то, кстати, тоже получил... Да, было какое-то наказание, и в этом смысле, там, к сожалению, тоже похоже, я говорю про историю с Пусси Райт, но тем не менее, вот именно физиологичность и изживание посттоталитарной травмы, в этом смысле венский акционизм, конечно,
спасибо, Андрей, Алена.
Можно, да, мои 3 копейки? Я тут как раз, пока слушала, я подумала, что я теперь согласна с Глебом Моревым, потому что... Как ни странно, то, что делает Петр Павленский, народу понятно. Если тот рассказывает о том, что вот эти акционисты, они делают такие штуковины, такие акции, которые вообще-то большинству народу непонятны, и народ готов шарахнуться, то в этом случае народ, в отличие от культурного нашего слоя, очень даже понимает. И я участвовала в дискуссии в этом самом Фейсбуке, где говорили, что вот всякие футболеры и те, кто квасят в этих самых во дворах, им-то Павленский нравится. Да, а нам, культурным людям, он не по душе. Да. Я страшно удивилась, поскольку я не в курсе, что думают футболеры. И вообще слово даже такое замечательное, новое для меня. Но оказалось, что есть какая-то реакция, как раз где людей совершенно не мучает искусство, политика, им это да. А вот нашим культурным им это нет.
Известный мне народ думает совершенно иначе.
А что он думает?
Простой? Он простой. Он из двора.
Пиарит себя, сумасшедший, больной, неудавшийся художник.
В советские времена они даже художники не знают. Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Да какая сущность? Поджог. Да завтра он вообще всю Москву спалит.
Да? Сколько народу, столько...
А завтра он будет убивать еще всех пачками. Да, ну вот же, что такое,
но
что я знаю.
Все-таки, вот поскольку сейчас даже появилась в интернете картинка, где совмещены две акции, да, «Павленский у двери» и тот самый «Снесенный Феликс», да, вот такая сдвоенная картинка. Вот я хочу вернуться к тому моменту, когда снимали Феликса, да? Как там оказались люди? Я там была. Я туда приперлась совершенно в одиночку, совершенно непонятно почему. Бабушка мне в детстве когда-то что-то такое сказала. И почему-то меня это туда привело. Может, у всех были бабушки, которые что-то говорили. Туда пришли самые разные люди. Я же видела, кто стоит. Это были совсем не мои близкие знакомые. Знакомых встретила одного. То есть, значит, это та точка. А сейчас обсуждают, почему не пошли к мавзолею, почему не пошли еще куда-то, почему пошли туда. Потому что там точка, там та точка, болевая, горящая. Вот там тот пупок, да, в котором все завязано. И люди туда сошлись, там было много, я бы сказала, простых людей. Вот просто почему я это вспомнила, не интеллектуалов, всякие были, но в принципе просто люди. Я даже глядя на них, как бы удивлялась, а вы-то тут почему?
Почему? Ну, и у Белого дома были просто люди.
Ну, там хотя бы был призыв, никто не звал идти.
И на митинги, вот,
никто на Лубянку не звал. На Лубянку никто не звал.
Тогда вообще никто никого никуда не звал.
И Фейсбука не было. Однако все быстро понимали, куда нужно идти.
Нет, там есть разница. Дело в том, что хотя бы призывы какие-то были в связи с Белым домом. Тут вообще никого, ничего не было.
Туди, дайте нам, пожалуйста, послушать Петра Войса.
Просто сейчас конфликт в обществе, он прошел по всем социальным категориям, по всем общественным группам и по художественной группе в том числе. Сегодня говорят, что есть одно какое-то художественное сообщество, мы не можем. Есть резкое расслоение, есть граница между одними художниками и другими художниками. И вот к одним художникам можно отнести Павленского, незначительное количество художников, которые умеют выражать художественным образом свои мысли, да? И есть художники, которые привыкли к тому, в чем они живут, и художники, которые ничего не хотят менять в этой жизни. Это в первую очередь относится к художникам, которые заняли все ступени карьерной лестницы, которая существует в мире искусства. Что спрашивать, допустим, у нашего уже вечного комиссара Бакштейна о том, как он относится к творчеству Петра Павленского? Конечно, он будет в мягких словах говорить, что художник, да, Павленский смелый, но то, что он сделал, это нужно наказывать по правилам Уголовного кодекса. И вот здесь, мне кажется, эти люди делают, только не могу понять, сознательную ошибку или бессознательную. Скорее всего, что сознательную ошибку. Большая часть сегодня художественной прослойки поддерживает политику государства. Тут спрашивать, конечно, нужно, искусство это или нет, тех людей, которые не находятся на карьерной какой-то лестнице на государственной службе, а художников, которые действительно занимаются искусством, поисками искусства, формальными поисками, идейными поисками или какими-то другими. Такие художники всегда есть, и Павленский относится к этой группе художников. Авангардная группа художников сегодня, она состоит как раз из художников, которые практикуют активистское искусство, которые говорят, что искусство – это я. И через свои перформансы начинает выражать свои мысли, свои отношения к тому, что происходит вокруг. И, безусловно, это резко радикальное направление. Но если разбираться, надо тут привлекать и какие-то знания философии и истории. Выходит так, что сегодня акции Павленского, возможно, нужно приравнивать так, как в свое время Малевич там сделал свой «Черный квадрат» и тоже этим шокировал. Вот так же и Павленский, и до него группа «Пусси Райот», и группа «Война». Это три иконы нашего русского современного искусства.
Я знаю людей, которые бы к этой троице добавили бы еще и Руфера Мустанга, который покрасил звезду на Коттеджской набережной, но это люди вот не из мира современного искусства, а просто мои собеседники, довольно случайные, которые говорили о том, какие акции их поражали в течение там, последнего времени, и вот что это, искусство или не искусство. Друзья, нам нужно как-то завершать программу, может быть, что-нибудь... я, во-первых, бы хотела сказать, что будет у нас в записи Анны Наринской, еще вот к вопросу вот об этом художественном и нехудожественном компоненте в жизни художника Павленского и окружающего общества. А вас я попросила бы какие-то заключительные, реплики. Татьяна Щербина.
Из того, что тут говорилось, я согласна с тем, что художник должен заплатить штраф, да, за испорченное имущество, но это было бы победой, тех, кому он бросил вызов, бросил перчатку. Так. То есть заплати штраф и иди себе, да? Угу. В общем, посмотрим, чем дело кончится. Встраивание в контекст, как тут уже, его, мне кажется, рановато это делать. Я бы, например, какие-то другие контексты создавала. Но об этом нужно поговорить позже. Как если, представьте себе, 19 век, и мы бы обсуждали, например, Кандинского, да? Да что это какие-то вообще...
Загогулины.
Загогулины, какие-то сперматозоиды, каракули. Это же не искусство, что это такое вообще, да? Чуть должно пройти время, чтобы стало понятно, что это такое.
Татьяна Щербина, Алена Романова.
Как-то мне очень сложно подводить черту. Я, пожалуй, вспомню, что написала моя приятница и коллега искусствовед. Она написала, как мы теперь живем в социальных сетях, в Фейсбуке, что вот вы все-таки поаккуратнее, вы уж лучше черный квадрат у себя дома рисуете, чем двери поджигать. То есть мое возражение, что черный квадрат по-прежнему дико взрывная история, принят не был, потому что считается, что все-таки вот художник, пускай он с краской и на чем-нибудь, чего-нибудь. Вот. Но только ни в коем случае не с канистрой, ни в коем случае не на улице. И это уже, что называется, не искусство. Я с этим, конечно, не согласна.
Алена Романова, Андрей Архангельский.
Что можно сказать? Конечно, эта акция не завершена, потому что вот этот акционизм, он предполагает, финальную точку в этом поставит решение власти, реакция власти. То есть вот это будет, завершением акции. Все этого сейчас с напряжением, ждут. Естественно, что самым нормальным и правильным был бы просто штраф за испорченную дверь. Это в данном случае никто не отрицает, да, и, как вот нам уже сказали, это искусство, оно связано с порчей имущества, но ни в коем случае не с угрозой чьей-то жизни. Поэтому, конечно, все с огромной тревогой ждут, потому что там у Павленского могут быть свои идеи, желание всякого гуманного человека, чтобы с другим человеком обошлись так же гуманно. Вот я надеюсь и призываю к этому.
Петр Павленский. «Врата ада». Акция у дверей на ФСБ. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».